Итак, но почему это произошло? Здесь как раз Даниил объясняет причину, почему царь Антиох смог совершить это великое преступление. Ответ дает ему некий облик человека, который появился недалеко от Улая. Представляете, он увидел некое светящееся подобие человека, которое висело над рекой. Он был в страшном ужасе, он упал замертво, и этот облик, прикоснувшись к нему, поднял его. Этот облик потом явился Деве Марии. Это был сам Архангел Гавриил. На самом деле, когда мы часто представляем, что Архангел Гавриил пришел там просто как юноша какой-то, мы с вами просто невнимательно читаем Писание. Архангел Гавриил просто там не описывается, потому что он уже описан. Это страшный облик человека, который, сам вид которого приводит в трепет и ужас. И вот Архангел Гавриил, который имеет, который означает приводе муж Божий или сильный Божий, он объяснил ему, что причиной того, что восстанет этот царь, будет то, что усилия отступники наполнят меру беззаконий своих. То есть причина появления Антиоха Эпифана заключается не в языческом мире, а в том, что израильский народ превысит меру своих преступлений. Понимаете? Кстати говоря, это касается и на самом деле вот и нынешней истории. Почему придет Антихрист? Потому ли, что безбожники в мире станут слишком беззаконными? Нет, совсем не поэтому. Понимаете, безбожники безобразничают всегда. И вот сейчас в Азии там люди блудили, как сейчас блудят, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и 3000 лет назад, понимаете? Вот. Но Господу особенно отвратительно, когда те люди, которые стали Его народом, они становятся отступниками. Вот тогда-то приходит наказание Божие. Дело в том, что все судьбы мира, они вертятся в замысле Божьем вокруг богоизбранного народа. Как это называется богоизбранный народ? Сейчас православная церковь называется. В древности был иудейский народ, так? Но это не народ, это община, религиозная община. И вот когда вот эта община, в этой общине начинают главенствовать отступники, вот именно тогда появляется злодей. Согласно книге Маковеев, перед тем, как пришел Антиох Эпифан, в общине иудейской был такой первосвященник Иоаннай. Он был очень прогрессивных взглядов, и он прогресс начал с того, что он говорил, что иудейское все это, все Моисеев это уже устарелое, обветшавшее, все нужно отбросить, а нужно быть на передовых позициях, нужно воспринимать передовую греческую культуру. И для этого он сначала ввел гимназии. Что такое гимназия? Гимнастический зал. Первое, сначала, собственно говоря, первое значение слова гимназия – это гимнастический зал, где занимались нагими, что было для евреев, конечно, мерзостью. А, собственно, гимнасиями они назывались по какой причине? С каким словом это однокоренное? Гимн. Гимн. Дело в том, что перед началом занятий в гимнасиях нужно было пропеть гимн. Кому? Геркулесу и Дионису. Языческим богам, понимаете? Кстати говоря, вот сейчас такие гимнасии, вот точно такие же, которые также запрещено ходить христианам, как тогда был гимнастический зал, иудеям запрещено ходить, да, по закону Божию, они тоже есть. Какие это залы? Кто знает? Нет, это все, пожалуйста, ходите, нет, никаких проблем нет.
Казино?
Нет, восточные единоборства. Человек, входящий в зал, где занимается, где он будет заниматься карате, что он будет делать сначала? Какой ритуал делать? Когда он входит в зал, где он занимается карате? Он делает поклон кому? Делает поклон учителю. А можно ли поклоняться человеку?
Нельзя.
Понимаете? А если он входит в пустой зал, он все равно делает поклон.
Все равно
кому? Кому? Ответ очень простой. Он делает поклон духу зала. Понимаете? И я разговариваю с многими преподавателями на карате. Они говорят, да, это дух зала, конкретно, совершенно реальный дух. Который специально сюда мы привлекаем. И это чисто религиозные действия, на самом деле. Те самые гимнасии, которые в древности были, с которыми боролись правоверные иудеи, с которыми борются христиане. Собственно, недаром есть такой момент в чине крещения. Когда мы все с вами принимали крещение, мы говорили, что мы отрекаемся от сатаны, от всех его дел, от всех его ангелов, от всего служения его. Это все понятно, да? Наконец, говорится очень интересная фраза, от всей гордыни его. А что такое гордыня сатаны? Очень многие говорят, а мы не понимаем, что такое гордыня сатаны. Это правильно говорят, потому что это не очень точный перевод. Он буквально, но не точно. И то, что там по-гречески стоит, от всей помпы сатаны. А помпа сатаны, то есть то место, где, как бы, те места, которыми сатана особенно гордится. И в частности, когда святой Иоанн Златоуст говорил, толкует это место, беседа крещаемых, он говорил, вы будете отрекаться от всей гордыни сатаны, от всей помпы сатаны. Что же это значит, он говорил дальше. Значит, вы будете отрекаться от театров, от олимпийских игр, от гладиаторских боев и от всего того, чем гордится сатана. Понимаете?
Зрелищ.
Да. Вот, то есть тех зрелищ, именно конкретно, которыми гордится сатана. Кстати говоря, интересно, что сами по себе Олимпийские игры, они даже сейчас сохранили, заметили, да, они сохранили такую языческую атрибутику. А я уже говорил здесь, что языческие игры изначально, вот Олимпийские, они для чего существовали? Они имели совершенно конкретное магическое значение. Дело в том, что во всех языческих культурах существовало такое представление, что те духи, которые покровительствуют определенным народам, они нуждаются в энергетической подпитке. В Индии для этого существовало и существует такой ритуал, как сожжение трупов. Кремация. Обязательно, в порядке. То есть, причем сжечь нужно именно труп в течение 24 часов после смерти, не позже. Почему, знаете? Почему сейчас перестали сжигать трупы в Таиланде? Потому что считается, что до 24 часов в трупе сохранится некоторая связь с душой, понимаете? И поэтому как раз нужно сжечь труп в тот момент, пока связь с душой еще осталась. Чтобы это сожжение трупа было жертвой для поддержания богов Индии. В Греции и в Риме, и в этих классических культурах существовали другая система подпитки богов. Утверждалось, что боги подпитываются, ну, кроме обычных жертвоприношений, общих для всех, да, народов, они нуждаются в подпитке при помощи передачи энергии непосредственным образом. Энергия передавалась при помощи специальных технологий, в специальных местах. Это места для передачи энергии, как официальное время, когда был такой выброс энергии для поддержания героев, которые должны были охранять Грецию. Это называлось Олимпийские игры. Это было специальное магическое действие, посвященное Зевсу Олимпийскому, да, которого святые отцы всегда дьяволом считали. И направлена эта энергия, которую выделяли, да, естественно, может, физически выделяли спортсмены, считал, что она никуда не теряется, а ее впитывают полубоги герои. Мы как-то с вами говорили, кто такие герои, да, это те убийцы, которые там переступят через родственные чувства, для которых слава важнее всего. Вот их духи нуждались в подпитке, чтобы они могли потом, это как бы, потом обратно эту энергию направлять в помощь грекам. А в Риме была вслед за этрусками усвоена другая система подпитки этих героев и других духов. Для этого существовали гладиаторские игры. Цель гладиаторских игр в чем? Чтобы принести в жертву как можно больше людей. Потому что те люди, которых убивали на арене, они считались жертвоприношением. Самым настоящим. Не замаскированным, а прямым жертвоприношением. И изначально гладиаторские игры, например, использовались в качестве жертвоприношения, как такой вариант жертвоприношения надо убитым царем, надо умершим царем, например. Устались гладиаторские игры. Вот. И вот, собственно говоря, и таким образом возникает спорт. Именно так называемый большой спорт. Идет речь не об обычном спорте, там, да, физкультуре там каком-то, а вот именно про большой профессиональный спорт. Его задача подпитать вот этих духов. И вот как раз, чтобы быть в новой скульптурой, первосвященник Иоанне, он берет и устраивает себе гимнастику прямо под храм. Потом он начинает приветствовать единство культурных мероприятий. И для этого он начинает участвовать в празднике Диониса. были такие генетические оргии, собственно, слово оргии оттуда происходит. Вот, когда люди напивались, начинали разрадничать. Вот этот праздник ввел себя в Иерусалиме первосвященник. И уже после этого приходит Антиох Эпифан. Понимаете, какой смысл? В народе, народ иудейский стал склоняться к греческим обычаям. К язычеству, то есть, да? Он стал тяготиться, очередной раз тяготиться своей особенностью, что он не такой, как прочие народы. Кстати, очень многим христианам не нравится, да, что они не такие, как прочие люди. Люди говорят, мы хотим как все быть, так? Как все народы. И вот как раз-то, когда такое начинается, вот тогда приходит злодей. Приходит злодей, которого ждали. Он как бы доводит до логического конца то, что начали делать уже сами отступники. Вот еще Феофан Затворник заметил, что когда люди начали любить католичество, пришли поляки. Когда люди начали говорить только по-французски, да, дворяне, пришли французы. Когда люди начали увлекаться немецкой философией, пришли немцы. Когда люди у нас начали евреев считать там чуть ли не ангелами,
они пришли
к власти. Только простите, до революции пускать плохое слово об евреях? Вы что? Кто? Это было невозможно.
Погромы же были.
Погромы в России не было, кстати, вопросы погромы. Погромы были в черте оседлости и фактически не российской территории. Вот. При этом, на самом деле, такой некоторой черточкой было дело Бейлиса. Оно действительно было такой некоторой черточкой. Черточкой оно было не потому, что там оправдали убийцу. А черточкой оно было потому, что ради еврейского вопроса люди пожертвовали реально убийцу мальчика. Потому что не стали искать убийц вообще, понимаете? Андрюшу Ищенского. Стали, отпустив Бейлиса на свободу, стали считать, что дело закончено. То есть, фактически списали невинную кровь, да, для того, чтобы оправдать какую-то определенную религиозную группу иудейскую, понимаете? Я не говорю про то, что там, насколько достоверно было дело Бейлиса, скорее всего, конечно, оно было достоверно. Все материалы говорят о том, что, скорее всего, Бейлис действительно был виновен в этом ритуальном убийстве. А то, что оно было ритуально, это было признано даже судом. Вот. Но вопрос вообще-то главный в том, что люди русские именно, люди смирились с тем, что можно невинного человека, мальчика, применять на еврейский народ. Не просто на, как бы, на подлизни к еврейскому народу. Даже не к народу, да, а именно к иудейскому, к иудейской общине. Люди фактически сделали из отступников иудеев, сделали себе таких учителей. В прямом смысле этого слова. И это еще, конечно, не о нас, а именно об религиозной группе, да, иудейской, отступнической. Ну и, соответственно, как русские прекрасно потом, через 4 года после дела Бейлиса поняли, кого просили, те и пришли. Вот. И действительно пришла вот власть, которую все русские считали еврейской. Советская власть изначально считали еврейской и не безосновательной. Не по количеству людей, да, а по чистой идеологии такой. Да и по власти, кстати, количество людей во власти находящихся. Это общий принцип Бога. Бог наказывает именно тем, чем человек начинает увлекаться. Он говорит, дает возможность человеку до конца дойти, да, логически. Хочешь рай на земле, пожалуйста, строй. Правда, немножко на концлагерь становится похожим сильно. Вот, но что хотел, то получил, простите. Вы хотели, дальше те же самые евреи, да, вы хотели получить греческой культуры. Вот вам греческая культура. В вашем храме греческая культура, да. Вот, греческая культура вас убивает, греческая культура вас режет. Вот вам греческая культура, самая настоящая. Что значит накушайтесь. И вот, и поэтому как раз-то и Даниилу было сказано, что когда отступники наполнят меру беззаконий своих, встанет царь наглый и искусный в коварстве. И укрепится сила его, хотя и не его силой.